Я закончил писать письмо, отвечая одной женщине из Украины. Это очень хорошая раба Божия, которая в свое время очень помогла мне. Я обязан ей. И поскольку Бог дает такую возможность, я стараюсь поддержать ее духовно. Она на сегодняшний день прихожанка Московской патриархии, в силу сложившихся обстоятельств, и ничего с этим поделать нельзя. Но я излагаю мысли для нее, которые могут быть также очень полезны и другим людям, которые ищут правды, церковной правды, во спасение своих душ. Итак, основные мысли изложены в этом письме. Вопрос о Московской патриархии принципиальный, крайне важный для России и ее людей, и очень трагичный по своим последствиям. Я очень хорошо понимаю ваше положение и связанное с ним нежелание знать правду, ибо она весьма горька, и поэтому ни в коем случае не хочу отнять у вас эту игрушку. Но все же в какой-то мере буду касаться этого вопроса в надежде, что все-таки когда-нибудь вы богоугодно и правильно все поймете, и вам в свое время будет легче. Не знаю, здесь ли на земле или там по смерти, отказаться от сложившегося заблуждения. Прошу вас понять меня правильно. Я не являюсь вашим духовным отцом и наставником, и все мои мысли и мнения являются не более чем советами, с которыми вы вправе поступить, как вам будет угодно. Но совесть человека требует, а мудрость наставляет, что лучше все-таки проверить совет по святым отцам церкви, прежде чем его отвергнуть. Хочу вас также уверить, что я милостью Божию уже не гневаюсь, не раздражаюсь и не обижаюсь ни на кого из людей по поводу их поступков, заблуждений, слов, оскорблений, мнений или неприятий меня лично и моих взглядов, или из-за плохого отношения ко мне. Я могу только скорбеть о людях, находящихся в заблуждении или в несогласии с учением Церкви и разномыслий со святыми отцами Церкви. Но эта скорбь есть свидетельство любви, а не осуждения. Так что никогда не оправдывайтесь предо мной, ибо я не сужу вас, и не осуждаю, и не буду судить. Судить вас, как, впрочем, и меня, может и будет лишь Господь Бог. Что касается материальной помощи, то вы не вправе отказаться, если мы имеем возможность и хотим оказать ее вам, ибо этим может быть устранена возможность оказания милости и милостыни, как богоугодной добродетели, а также возможность проявить деятельную любовь. А свое смирение и бескорыстность вы уже доказали в своих словах об отказе. Пусть же этот отказ останется лишь на словах, ибо мы будем очень рады, если наша малюсенькая помощь хоть чуть-чуть улучшит ваше положение. Хотелось бы также оказать вам духовную милостыню. Я имею в виду возможность поделиться богодухновенной проповедью посредством моего священства. Сейчас появилась возможность записывать проповеди на аудиокассеты, а иногда и на видео, так что можно будет их распечатывать, а также делать аудиокопии и переправлять вам, а через вас духовно голодающим людям, каким вы сочтете и найдете нужным. Если дьявол и бесы используют современную технику для своих целей, то и мы будем использовать ее во славу Божию и на пользу духовную людям. Я полностью одобряю и благословляю использование компьютера для нашей переписки. Я также разделяю вашу надежду, что это может принести существенную пользу вашему сыну Алексею. Вот только мы еще не приобрели компьютер для нашей церкви. Хотя недавно я принял решение приобрести, ибо был подвинут на это думой свыше, и деньги на покупку посланы по чечане. Так что дело это ближайших дней. Компьютер, несмотря на некоторые неизбежные сбои по причине бесовского казнодейства, подобный тому, что был у вас, позволяет поддерживать связь не только дешево, но и очень быстро, а время порой очень большая драгоценность. Что же касается обращения того человека к вере, о котором вы писали в своем письме, то, конечно же, это чудо, и чудо милости Божьей Матери. И я когда-то, в 1979 году, видел во сне Божью Матерь и затем обратился в православную веру и ходил 5 лет в Московскую патриархию, ибо другого на виду не было. но Божьей милостью и помощью был выведен из Вавилона и избавлен от ее лжи, лицемерия, ересей и заблуждений, чем и сохранен от соучастия в отступлении. Так что нельзя быть верным заблуждению в благодарность за обращение к православной вере, которая последовала не благодаря заблуждению, а из-за сохранившейся, вопреки заблуждению, некоторым православным источникам, которыми слепцы лицемерные и еретики от православия вынуждены содержать для приманки и обмана. К тому же обращение в православную веру и даже принадлежность истинному народу Божию есть только начальное чудо, а важно ведь конечное чудо – спасение души и вход в землю обетованную, то есть в Царствие Небесное. А ведь как мы хорошо знаем из библейской истории, что пророк Моисей посредством многих чудес извел из Египта 600 тысяч мужей, способных держать оружие и быть воинами, не считая жен, детей, отроков и стариков. Всего же их было около 2 миллионов людей, вышедших из Египта, но в землю обетованную из них вошло лишь 2. Итак, иное дело чудеса, иное выход из Египта, иное хождение по пустыне и иное хождение в землю обетованную. Так и теперь. Иное дело обращения в православную церковь, иное дело нахождения и вступления в истинную церковь, Христову на земле сущую, иное дело пребывания в церкви и стояния в истине, иное дело быть помилованным, особенно паче чаяния, иное дело спасти свою душу, иное дело достичь бесстрастия, иное святости и иное совершенство. Ибо только претерпевший до конца спасется, и побеждающему дастся сесть одесную Бога, и только истинно кающийся не погибнет. Но не погибнуть не значит спастись. Это значит лишь быть помилованным, что и приличествует кающимся грешникам. Спастись же законом могут лишь покаявшиеся грешники, то есть те, которые успели принести Богу полное и удовлетворительное покаяние с плодами покаяния, и, обновившись благодатью Божией в новую тварь, устремились ко Господу в порыве любви. В личном плане для меня признание кем-нибудь Московской Патриархии за церковь обессмысливает и мой путь к Богу, и мое жительство во Христе, и опыт, и мое служение в Священном Сане, и существование нашей церкви, и всякую надежду на спасение. Эта мысль аналогична высказыванию святого апостола Павла, что если Христос не воскрес, то мы, его последователи, несчастнее всех. Если Московская Патриархия права, то я и те, кто со мною, несчастнейшие из людей, и лучше было нам не родиться. Но слава Богу, Московская Патриархия не Церковь Божия, и она не права, и Бог будет судить ее как церковь лукавнующих еретиков, как лжецерковь, и осудит ее. А обманутых людей помилует паче чаяния, если будет за что. А ведь есть заповедь Господа слепых руководителей оставить, чтобы не последовать за ними в яму вечной погибели, и оставить их надо вопреки их обращению к истинной вере. Ибо после этого обращения они делают обратившихся сынами гиены вдвое худшими себя, по слову Господа. Много у меня претензий к Московской Патриархии и я, духовенству в кавычках, но наибольшее это за душегубство, особенно посредством лицемерия и лукавства, и отсутствия духовного назидания и проповеди, что является величайшим бедствием. И если я общаюсь с вами, то не как с членом Московской Патриархии, а как с человеком, созданным по образу Божию, который обратился к православной вере и ищет, хотя по незнанию и неопытности, и отсутствию правильного руководства, не там и неправильно, примириться с Богом и наследовать Его вечное царство. Никакой же дружбы между домами, то есть Московской Патриархией и Истинной Церкви, быть не может. Ибо дом есть благодатный только один. И этот дом, с большой буквы, есть одна единственная, святая, соборная и апостольская церковь, которая есть живое богочеловеческое тело Христово, и тайна Его, и невеста непорочная и чистая, и жизнь, с большой буквы, в Нем, и с Ним новая. И можно или быть в ней, или не быть, войти в нее, или отпасть. О, как важно узнать и осознать, что есть церковь, и как важно чувствовать неложно пребывание в ней, подобно как рука, нога и другая часть тела чувствует свое пребывание в составе тела. Совсем иное дело протез. Он, даже если и используется в помощь телу, не есть его часть и не может чувствовать. Много, очень много можно и нужно говорить об этом. Но пока я укажу вам лишь на один важнейший, отличительный признак истинной церковности, помимо и наряду с главнейшими внешними, которые могут быть и у лжецерквей, которая неразрывно связана с благодатностью, ибо может быть лишь по благодати Святаго Духа, кормчего Церкви Христовой. И как без Духа тело человека мертво и есть труп, так и Церковь какая-либо без Духа Святаго мертва и есть труп разлагающийся. Спасение возможно только в Церкви и только в Духе Святом, а милость Божия может изливаться многообразно и помимо Церкви, и на вне ее находящихся. Отсюда бывает путаница и обман. Признак, который я укажу, есть не только истинный и божественный по происхождению, но также ясно ощутимый любым, кто только имеет его в себе, а также, от обратного, любым, кто его не имеет. Прежде чем назвать его, скажу, что вера не является таким признаком, ибо сразу невозможно различить, истинная вера в человеке или нет. И бесы веруют и трепещут, по слову апостола, и многие еретики были верующими. Вера должна свидетельствоваться благими делами и богоугодными плодами и признаками. Одним из таких важнейших признаков и одновременно плодом истинной веры и церковности является сердечный или душевный мир. Этот мир есть свидетельство присутствия в человеке благодати Божией, ибо ничем другим он не может быть ни достигнут, ни удержан, ни сохранен. Мир этот не есть человеческое спокойствие в силу благоприятных обстоятельств и хорошего настроения. Не есть он и некоторый покой от мучений страстей и бесов, которые иногда могут и отступить на время по коварству для обольщения. Возврат мучения, смущений, недоумений, томлений, гложений, сердечных терзаний, страхов и опасений, внутренней неудовлетворенности, серчанием, брюзжанием, ропотом, скукой, печалью житейской, заботами, унынием, суетою, неполезными воспоминаниями или мечтаниями, нелепыми помышлениями, душевным дискомфортом или любыми другими проявлениями, свидетельствующими о внутреннем великом разладе или расстроенности. Все подобное явно свидетельствует, что предшествующий покой не был истинным и не может именоваться миром. Если взять слово «мир» или «мир Божий» за основу и прочесть Новый Завет через это слово, то есть обращая внимание лишь на места с этими словами, а я в качестве совета предлагаю вам это сделать, то можно многое понять и увидеть по отношению к этому дару Божию. Если к этому добавить молитвы церковные и богослужебные тексты, то можно осознать всю важность и необходимость имения мира для церковного человека, ведь главнейшее церковное богослужение, литургия, начинается с сектиньи, которая именуется мирной. Начинается она словами «Миром Господу помолимся». И первое прошение, а первым и спрашивается самое главное и необходимое о свышнем мире, а затем уже о спасении душ. Ибо без мира не может быть спасения. Далее и спрашивается и мирный день, и ангел мирный, и мирная кончина живота нашего. А сколько раз священник благословляет народ со словами «мир всем», оставляя дальнейшее исследование употребления слова «мир» вам. Это обогатит вас и расширит ваше церковное сознание. Я же напоминаю вам, что сущность спасения состоит в расторжении связей с демонами и в примирении с Богом. И святые апостолы заповедуют примириться с Богом, а святые отцы добавляют «примирися сам с собою, и примирится с тобою небо и земля». И наш великий примиритель, Господь Иисус Христос, сразу по рождению был прославляем ангелами словами «Слава Вышних Богу и на земли мир». свидетельствующими о главном, что принес Господь людям на землю. Это мир Божий. И во время земной проповеди он часто говорил своим ученикам: «Мир мой даю вам, не как мир дает». И затем примирил нас с Богом своей крестной мукою и смертью на кресте, убив этим миром вражду между людьми и Богом. Поэтому крест Господень для нас есть еще и великое орудие мира. И, наконец, приходя в дом, мы приветствуем обитателей его словами «Мир дому сему». И никак иначе. Удивительно, что это приветствие древности сохранено и в неправых религиях ислама и иудаизма. Ибо что может быть дороже и необходимее мира, особенно же внутреннего? Без него же и всякое внешнее довольство и благополучие не радует. Судя по вашему письму, вы не имеете этого мира, да и не имели его никогда раньше, и не научены просить и молить о нем в домашних молитвах. Почему и не просили горячо и сознательно? А в храмах тоже пели и слушали лишь формально. Конечно, просить о нем сознательно: «Господи, мир Твой дашь мне, не так, как мир дает, а как только Ты, да пребуду в мире Твоем во все дни живота моего. А также миром Твоим помилуй меня, миром воцеркови, миром утешь, миром уврачуй, миром привлеки к Тебе всецело, миром удержи у ног Твоих, миром устреми к Тебе. Миром Твоим, Господи, даруй благую покорность Тебе и повиновение, и расположи любить Тебя. Аминь». Есть дело важное, необходимое, но недостаточное. Необходимо еще правильное устроение всей жизни и правильное делание, которые все должны сливаться в великое делание покаяния. Так вот, отсутствие мира Божьего есть основной, хотя не единственный, внутренний признак безблагодатности московской патриархии. Мир этот отсутствует у всех: у епископа, у священников и других клириков, у монахов и мирян. Более того, нет даже правильного понятия о нем, как нет никакого ощущения его потери с сильным желанием вернуть его. Не обольщайтесь только ложными словами самообольщения, прелести или самодовольства, которыми могут бравировать некоторые священники или миряне, ибо если посмотреть глубже, то нет в них мира, а самодовольство есть его карикатура и противоположность, ибо основано на скрытых страстях, особенно же гордости, дмения, тщеславия, высокоумия, честолюбия, чванства, важности, лицемерия и пагубного самооправдания. И если такой человек будет честен в эту минуту, то непременно скажет правду и засвидетельствует, что у него нет мира, да он и не знает, что это такое. Теперь скажите, как же может священник, не имеющий внутреннего мира в себе, произносить «мир всем», чтобы не быть лицемером и обманщиком? Или как, и почему, и чему он может по-настоящему учить вас из своего немирного состояния? Ведь очень важно, какого духа пастырь. Ибо, во-первых, ученик не выше учителя, а во-вторых, заповедно единодушие через единение в одном духе. А дух его не есть дух мира. И так, без мира сердечного, не имеет ни силы, ни значения никакие другие качества или добродетели, ибо явно, что они не от Бога и не к Нему ведут. А тогда зачем они? Скажу вам честно, что чудом милости Божией я имею этот мир неотъемлемо и в значительной мере, хотя не в самой высшей. Наличие этого мира и дает то внутреннее свидетельство, которое выше и надежнее любого внешнего, о чем сказано в посланиях святого апостола Иоанна Богослова. Наличие мира дает также дерзновение в молитве ко Господу. И об этом апостол говорит, что если сердце наше не зазирает нас, то есть мирно в себе и с совестью, то имеем дерзновение, и чего не попросим у Бога, будет нам. Конечно, иногда Бог исполняет просьбы и грешников, но не по их дерзновению, ибо не всегда их слушает, а по случаю, единично, и если совпадает это с его промыслом и волей. Вообще, как у обыкновенных людей принято спрашивать чаще всего при встрече, как здоровье или самочувствие, так у нас, рабов Божьих, должно спрашивать о духовном здоровье. А состоит оно из двух основных частей – здоровье ума и здоровье духа. Здоровье ума есть неприятие никаких греховных, страстных или навязчивых помыслов, воспоминаний, впечатлений, восприятий, картин и мечтаний, а во время молитвы вообще никаких помыслов, и чтобы ум был прилеплен вниманием к словам молитвы, вникал в их суть и предстоял смиренно Богу. Здоровье духа есть мир сердечный, который зависит от состояния ума. Надо отметить, что в основной христианской добродетели, смирении, корень слова есть мир. И смирение в этом смысле есть не что иное, как искусство сохранять мир при любых переменах, скорбях и искушениях. Итак, если нет здоровья ума и духа, а значит и смирения, то человек не может назидать и руководить других во благо и спасение, ибо он гордый и безблагодатный. Теперь вы можете быть для самой себя маленьким экспертом для оценки, но не для осуждения качества руководителя или претендующего быть таковым. И никакая хорошесть не может заменить дырявый для помыслов ум и немирное сердце. Вот и спросите хоть у того же отца Ростислава о помыслах и мире сердечном, и узнаете хоть отчасти, каково его реальное состояние. А то, что Господь иногда для кого-то через него что-то говорит, так ведь и через осла говорил вразумление Валааму, как видим это в Библии. Но из-за этого не будем же мы брать себе в руководство осла, даже если он и будет очень добрый, покладистый и хороший. Итак, самое необходимое для человека воцерковленного есть тишина помысла в уме или смирение ума, и мир сердечный или смирение сердца. Ибо наш великий и святый Бог есть Бог мира, и первое, что Он приносит человеку, когда посещает его, это свой мир. От этого душа человека умиротворяется и пребывает в великом смирении и покое, что и является отличительным признаком Божьего посещения. Бесы не могут принести мир. Так учат святые отцы. Напротив, они всегда приносят смущение или возмущение. Даже если для обмана приемлет вид Христа, Богородицы, Ангела Светлого или Святого Человека. Теперь коснусь вопроса ваших заблуждений заблудших детях по плоти. Из вашего письма я увидел, что вы не совсем точно и правильно поняли мои мысли, изложенные в предыдущем письме, или не до конца осознали их. А ведь принять мысль добрым умом или довести ее до сознания духа не одно и то же. То, что я советовал вам, не мое. Это учение и советы святых и богоносных отцов Церкви. И поэтому их истинность и практическая значимость непререкаема. Нам должно лишь вникнуть, смириться и с благодарностью принять руководство к деланию. Это и есть послушание святым отцам. Оно работает и помогает нам, когда мы его выполняем с детской верой и смирением. Гордость же наша при помощи от лукавства научает нас, воздавая должное авторитету святых отцов, принять их советы и рассуждения теоретически, но оправдывая себя чем-либо благовидным, продолжать делать по-своему. Конечно же, при этом самооправдание приводит ложную базу, так называемую идеологию поступка, состоящую из извращенного или ложно понимаемого места Священного Писания или учения Церкви. Так начинались и начинаются все ереси. Ересь не полностью отказывается от истины, но смешивает ее с ложью и этим извращает. Иногда уловляет на путанице понятий или понимания, как случилось у вас. Но результат тот же – ложь. Смотрите, как произошла неправильность у вас в рассуждении. Вы пишете: «Мне было бы намного легче отдать свои проблемы Богу и сказать: „Я тут бессильна, Господи, да будет на все воля Твоя“. Но в том-то и дело, то есть, я не согласна отдавать свои проблемы сыновьями Богу, что мои-то дети не с Господом, они-то не Его, поскольку не крещены. Здесь следует остановиться и прокомментировать, а потом продолжить цитату. Вот она, неправильность и путаница. Если дети добровольно не с Господом, то они, по-вашему, и не Его. Это ложь, и более того, хула на милосердного и любящего Бога. Увы, не все люди своей жизни почитают Бога, не все верят, некоторые ненавидят и даже борются с Ним, что вершина безумия. Но тем не менее, все люди до единого есть Его создания, о которых Он промышляет. И каждому человеку Бог хочет спастись и в разум истины прийти, и дает шанс, и делает все для этого. Но, увы, люди отказываются, злоупотребляя свободой воли. И единственное, что Господь Бог как бы не может, это спасти человека против его воли и желания. Другое дело, что Бог по своему мудрому промыслу оставляет для нас в тайне, кто принадлежит и кто не принадлежит к части дьявола. Ведь в настоящем веке это, как пишет Святой Отец, совершенно скрыто. Падет ли кто по-видимому, стоит и встанет ли, кто представляется лежащим, а остается неизвестным. Поэтому ваши сыны, его по происхождению и по его власти и суду над ними, но, увы, не по их добровольному выбору пока. Пока, ибо их земная жизнь не прекращена. И отдать их необходимо именно в этом смысле, тому, чьи они по природе. Разумеется, сделать выбор за них и насильно крестить без их желания мы не можем и не имеем права. А принадлежность их по временному выбору их другому, в кавычках, ведомству, не имеет для Бога никакого значения. Ибо и само то ведомство со всеми его представителями вынуждено подчиняться Богу, хоть и против желания своего. А как Господь может при содействии человека вырвать свое создание из того ведомства, видно на примере благоразумного разбойника, который был сораспят с Господом. А то, что человек не крещен, не значит, что он не Божий по созданию и лишен промышления. Ибо из истории мы знаем много примеров, когда Бог являл людям некрещенным и промышлял о них тогда, когда они противились Ему. И обетование Божие, что и волос головы каждого человека не упадет без воли Отца Небесного, для всех абсолютно. Ибо неверие или неверность людей Богу не может устранить Его верность и Его заботу о созданных творениях. И потому в Писании сказано, что Господь посвящает всякого человека, грядущего в мир. Так что и ваши сыны просвещены с момента зачатия, хотя не тем просвещением, что даруется добровольно приемлющим святое крещение, но и то первое Божие посвящение, или иначе голос Божий в человеке, именуемый совестью, достаточно для познания бытия Божия и обращения к Нему. И обращающая благодать и дар первой веры даруется некрещенному еще человеку. И вначале обращение, затем крещение. Крещение отделяет сознательно избравших Бога и Его волю и не избравших это. Крещение необходимо для спасения и входа в Церковь Христову, но недостаточно для спасения и сохранения себя в Церкви. Многие крестятся из лицемерия или формально, по установленному обычаю, или из выгоды, здоровья и тому подобное, или по непониманию и многим другим неистинным и небогоугодным причинам. Но даже из тех, кто крестился по вере, не все сохраняют благодать, и многие, увы, отпадают от Церкви, в духе и истине, а не только от земной структуры, и лишаются спасения. Итак, и некрещенность не является препятствием отдать сыновей Богу, и скорее должна, наоборот, сильнее подвигать сделать это. Конечно, один Господь знает все наперед и провидит каждого человека, и из своего непостижимого для нас знания избирает себе своих. Ибо никто не может прийти ко мне, говорит Господь в Евангелии, если не Отец мой Небесный привлечет его. И в другом месте говорит, что я знаю своих, и мои знают меня, и голос мой слушают, и идут за мной, а от чужого бегут. После этого у нас нет потребности безысходно терзаться по поводу чего бы то ни было не обращения к Богу, ибо это только Его дело и Его выбор, и таковы условия, поставленные Богом. Противиться этому значит противиться Богу и своему спасению. Разумеется, это вовсе не значит устраниться от возможной помощи детям или другим людям в деле их возможного спасения. Но это значит избегать бесполезного для них и вредного для себя мучительного переживания об их положении и состоянии. Лучше преуспеть самой и стяжать дерзновение, тогда и им будет больше возможностей. Вообще очень полезно помнить слова Господа, что плоть и кровь Царства Божьего не наследует, и поэтому и врагами будут тебе домашние твои. И нужно чувства по отношению к родным по плоти и крови сдерживать в рамках Богом установленных, и не любить их более Бога и людей Божьих. Далее вы пишете в письме: «И значит, как я понимаю», народ надо добавить, неправильно понимаю, «за них никто там не отвечает, их не замечают, их там нет». Насчет того, что их там нет, то это лишь сейчас по-видимому, ибо мы не знаем, записаны они или нет, потому и молимся в надежде, что да. А вывод в целом ложен и богохулен, ибо и Матерь Божия, и все святые молятся, и помогают не только крещенным и членам церкви, как это видно из того же случая, который вы привели в своем письме об обращении атеиста и безбожника Николая. Насчет «не замечают» достаточно уже приведено. Добавлю лишь то, что не только на небе, что для нас явно не видно, но и на земле Божий промысел связал меня, как его священника, и вас, посредством бывшей тогда у меня скорби, и располагает мое сердце к вам, а ваше, надеюсь, ко мне. Располагает также ваше сердце просить у меня молиться за сыновей, что я, хоть, увы, плохо, но делаю. Более того, Господь дает для этого практическую возможность. Переписка, будущая связь через интернет и тому подобное. И это несмотря на то, что мы живем в разных странах и условиях, и нас разделяет многие тысячи километров. Но разве это само по себе не чудо? А разве не от Бога это? Разве не Его дело и забота? Подумайте, сколько матерей находится в подобном вашему положении и скорбят о гибели своих детей. А я знаю лишь несколько из них на Украине. А просьбу имею, да еще подкрепленную вашими заслугами в моем деле и усиленной просьбой матушки Галины и жены моей, только одну от вас. Поверьте, если бы было совсем безнадежно, то Господь бы не устраивал всего этого и не располагал бы моего сердца или не дал бы возможности, ибо Он благ и не хочет обольщать нас пустыми надеждами. И еще, Бог всегда предлагает лучшее и делает совершенное. Вот почему не стоит вынуждать Его уступить нам в нашем сегодняшнем видении и понимании, ибо Он может быть готовить нечто лучшее, о чем мы и понятия пока иметь не можем. Например, конечно же, это воображаемый пример, вы стараетесь как бы загнать детей в московскую патриархию, ибо только это знаете и только туда можете. Но Господь то иначе относится к московской патриархии и, соответственно, к вашим условиям. И ни ваше желание, ни непонимание, ни незнание правды не имеет для него никакого значения и не производит никакого действия или давления, в том числе все ваши молитвы, плюс мои грешные молитвы и молитвы вашего отца Ростислава. Последние могут лишь свидетельствовать о нашем желании, и все. Потому-то мы и должны добавлять «ими же веси судьбами». А ведь, возможно, скажем, что в Божьем плане их обращение будет во времена всемирной проповеди покаяния, которую возглавит преподобный Серафим Саровский Чудотворец, специально воскрешенный на то время Господом для этой великой миссии. И тогда дети ваши могут сразу обратиться в истинную веру и войти в истинную Церковь Христову, а не в московскую патриархию, образованную решением большевистских лидеров в 1927 году, который преподобный Серафим, как и все другие святые земли русской, не принадлежал и не может принадлежать. Так что лучше оставить все как есть и лишь молиться. Простите, что опять причиняю вам скорбь, правдой об московской патриархии, но лгать не могу и не имею права. Но я отделяю простых людей от духовенства и лидеров, о которых тому же преподобному Серафиму Саровскому еще при его жизни на земле было открыто, что Господь их страшно накажет и не помилует. Из простых людей Господь многих помилует паче чаяния, но вопреки их принадлежности московской патриархии, которая есть неосознанный грех по неведению. Поэтому все их труды и приобретения будут вменены Богом ни во что. Вот почему и помилование будет паче чаяния. Ведь сейчас то они чают в неведении своем. Но, как вы справедливо заметили, Бог все выправит и все управит, как Ему угодно. Из истории Церкви мы знаем, что в некоторые времена, например, последователи еретика Ария или иконоборцы были в подавляющем численном большинстве и, разумеется, не считали себя еретиками, но богочтецами. Тем не менее, Бог был не с ними и не со многими, их числом, но с единицами, хранящих истину. Это очень важное понятие – стояние в истине. Так же, как и поклонение Богу в духе и истине. Много можно об этом говорить. Сам Иисус Христос назвал себя истиной с большой буквы, и Дух Святый именуется Духом истины. А сатана и бесы его не устояли в истине. Вот почему стояние в истине есть для человека, избравшего Бога и его волю, самым главным и основополагающим делом. Из-за истины многие тысячи и тысячи святых мучеников полагали свою жизнь. Много было мучеников и из-за неприятия московской патриархии, и из-за предательства их духовенства московской патриархии. То есть те просто звонили и сдавали рабов Божьих в ЧК, НКВД, КГБ, милицию и тому подобное. И не только миллионы загубленных душ и соблазненных людей на совести духовенства московской патриархии, но кровь многих убиенных и замученных угодников и рабов Божьих, не принявших ее. И эта кровь на ней и на детях ее. Это страшная правда. Ее очень трудно принять неподготовленному или несозревшему, особенно если он обратился посредством какого-либо не самого плохого и даже очень благонамеренного священника или человека из московской патриархии. На самом же деле, вопреки московской патриархии и неведению этого посредника, а просто милостью Божией, я ни в коем случае не насилую вашу совесть уйти завтра из московской патриархии или от отца Ростислава. Нет, к сожалению, идти вам пока некуда, а сидеть и молиться дома, как я вам еще в Киеве советовал, вы не в силах были ни вместить, ни понести. Но все-таки, раз вам, а я это говорю именно вам и для вас, а также только тем немногим, которых сам Бог приводит ко мне сейчас, до времени всемирной проповеди покаяния, ибо только преподобный Серафиму Саровскому дана будет от Бога сила и власть убрать с земли русское дурное наследие московской патриархии и других псевдоцерквей. Но раз вам Господь дал встретиться со мною, а не только с отцом Ростиславом, то я несколько помогу, а я иначе и не могу. Помогу вам подготовиться созреть в своих познаниях по этому вопросу, чтобы вам потом, в свое время, когда и для вас Бог все откроет и управит как должно, не было скорбным и ужасным сюрпризом и горчайшим разочарованием то отношение Бога к московской патриархии, о котором теперь знают лишь стоящие в истине и могущие вместить. Знаю, что потом, особенно после смерти, вам будет легче, а пока несите это в составе вашего жизненного креста. Для некоторых же лучше вовсе не знать. И часто лукавым людям лукавые пастыри. Только воздержитесь тянуть людей в московскую патриархию, когда это от вас зависит, и не препятствуйте другим, когда это от вас не зависит. И не смотрите, что другие так делают и поступают. Вы за них не в ответе. И не обличайте открыто московскую патриархию, ибо это не ваше дело. Но и не хвалите ее, хотя это ваше. ибо вы даже представить себе не можете, какое чудовище она из себя представляет. Ведь не стали бы вы, скажем, любить и быть преданной поклонницей пересвященников Анны и Каиафы с их единомышленниками только за то, что они возглавляли формально истинную церковь и храм, имели красивый храм, совершали качественное богослужение, читали народу Слово Божие, хранили внешний закон Моисея и имели даже под покровом своей религии по имени чудеса исцеления в Шаламской купели, где мыли скот. Обратите внимание, что исцеления были не в храме, а в скотской купели. Если бы знали, что они убьют Господа, а также знали его отношение к ним, с кем бы вы тогда были? С Каиафой и же с ним? Или с немногими женщинами, следовавшими за Христом? Это сейчас легко нам делать выбор в прошедшем. А ведь тогда даже родители исцеленного Господом слепорожденного, вопреки этому чуду, стали на сторону официальных религиозных руководителей, уже приговоривших Христа к смерти. А прочий народ в большинстве своем просто кричал: «Распни, распни его!» по наущению тех же горе-руководителей. Так же сейчас мало тех, кто идет за Христом Господом и оставляет новоявленных Иуд Искариотских, Ан и Каиаф. А ведь малый квас лицемерия и лукавства последних квасит все тесто московской патриархии и делает их одного духа. А этот дух лицемерия и особого лукавства воинственно и с великой ненавистью выступает против конкретных людей, стоящих в истине, носящих в себе благодать Божию и имеющих совершенно другой дух, Дух Святый. Это видно на примере, упоминаемой вами в письме Ларисы Алексеевны. Ее отношение ко мне именно такое, как я указал выше. Более того, ее даже не интересует вся правда о святой матушке Алипии, особенно же отношение матушки ко мне и, возможно, еще кому-нибудь подобному мне, не знаю. Ее интересует лишь та часть правды, которая может иметь отношение к ней самой. А ведь мы знаем, что по смерти преподобного Серафима нашелся один, который тоже нарекся в монашестве Серафимов и называл себя учеником преподобного, и написал книгу о нем, и даже монастырь организовал. Но достоверно известно, что еще при жизни сам преподобный вынес ему приговор в таких словах: «Не желаю видеть тебя ни в сем веке, ни в будущем». А если и для славы матушки, так только так, чтобы эта слава светила и Ларисиному тщеславию. Как же можно верить ей на слово, что ее посетила матушка Алипия во сне и указала собирать материалы о ней, если она отвергает правду и знать не хочет о фактах, реально бывших, если они не вписываются в ее ожидания и понимание? Кто же руководит ею? Для меня явно, что не Дух Божий и не блаженная матушка Алипия, ибо она меня и при жизни еще всякий раз заметно и подчеркнуто хорошо принимала и благословляла, так что некоторые из ее окружения дивились и завидовали, и недавно во сне посетила, первый раз за все время, хотя я много лет молюсь о ней, в том числе за каждой божественной литургией. А Ларисе Алексеевне Бог судья, я к ней ничего не имею, ибо она иначе и не может поступать, находясь в страстях и в самообольщении. Одно жаль, что фальшивит матушку Алипию, примазываясь к ее настоящей славе. Но что делать? Таков дух московской патриархии, которой Лариса Алексеевна верная дочь. Жалею я о другом, о том, что вы сравнили ее отношение ко мне с моим к отцу Ростиславу. А ведь это несравнимо и несопоставимо. Таким сравнением вы, может, невольно, но укоряете меня, а также оправдываете свою приверженность отцу Ростиславу. Посмотрите же глубже и яснее, а то ведь это и погрешительно. Я, не зная лично отца Ростислава, знаю о нем из ваших рассказов и статьи. И все это я внимательно прочитал. Конечно, ничто не может заменить живое общение, но все же и из прочитанного можно как-то судить. Лариса Алексеевна не знает ни меня, ни обо мне, и не захотела поверить вашему рассказу о моей связи с блаженной матушкой Алипией. Я знаю очень хорошо о московской патриархии, ее истории, духе и состоянии. И это не только мое мнение. Оно точно согласовано и обосновано на учении святых отцов церкви, в том числе многих новосвященномучеников российских, а также истинных сосудов Святого Духа, живших недавно, в том числе и самой блаженной матушки Алипии. Лариса Алексеевна не знает ничего о нашей церкви Иоанна Богослова, как не знает она и о Вселенском отступлении, участницей которого сама является, и о многом другом, и отвергает меня лишь из солидарности с московской патриархией и из-за ложной ревности по поводу моей непринадлежности последней. Я же не принимаю отца Ростислава как священника. И если бы он мог преодолеть свой дух и обратиться ко мне просто как человек, то я бы мог помочь ему сообщением духовной правды. Но лишь как человека я могу принять его, но не как священника и клирика Московской патриархии. И именно потому, что хорошо знаю, что такое из себя представляет Московская патриархия. Я даже верю в искренность и благонамеренность отца Ростислава, ибо доверяю вашей оценке, но не могу принять его священство и то, что он представляет Московскую патриархию. Ведь не доверили бы вы сделать операцию человеку, никогда ранее не делавшему и не знающему, как делать, только потому, что он в белом халате, именуется врачом и имеет диплом врача, хотя бы он по жизни был очень хорошим и приятным человеком. Также и самолет вы бы не доверили вести тому же отцу Ростиславу или подобному ему доброму человеку, ибо он может погубить сотни пассажиров. И разве благонамеренность или хорошее человеческое качество могут при этом помочь? А одно нужно качество – быть честным и иметь мужество сказать: «Простите, но я не могу, не умею, не знаю, и поэтому не буду и браться». Ибо в пастырской деятельности нужно не только избегать вредить, как и врачам, но и приносить плоды великого сего служения. А это можно лишь по воле благой Божией, но не попущением Божьим, и его благодати. Так что в моем сложившемся отношении к отцу Ростиславу дело не во мне. Я всегда готов помочь, чем можно. А в отце Ростиславе и духе Московской патриархии, который в нем, также и в отношении ко мне Ларисы Алексеевны, дело опять не во мне, а в самой Ларисе Алексеевне и опять в духе Московской патриархии, который в ней. Поймите, на примере хоть арианства или любой другой известной ереси, иное дело сама ересь Ария, или ее проявление в явлении арианства, или в ее духе, и иное дело человек, зараженный этой ересью. С человеком можно иметь дело и пытаться его лечить. С ересью нельзя иметь дело, ее надо предавать анафеме. Московская патриархия – это и ересь, причем еще похуже Арьевой, и болезнь тяжкая. Вот почему я и отделяю человека и его болезнь, то есть Московскую патриархию. Человек же, который меня не знает лично и не расположен ко мне хорошо, но имеет какую-либо корысть в Московской патриархии, а тем более сан, не может и не захочет принять меня. Если же кто-то из Московской патриархии познакомится со мною, расположится ко мне и примет меня, то принял бы, конечно, в этом и от духа моего. И вследствие этого изменил бы свое отношение и к самой Московской патриархии.